Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». В течение этого часа в студии с вами буду Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 2 апреля, пятница, сегодняшняя программа вот о чем. Ковидная больница в Торецке, как там лечат больных. Март на линии разграничения, все шло к обострению. Украина пригласила НАТО на совместные военные учения. Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном 1 апреля заявил, что США, цитата, «не оставит Украину одну в случае эскалации российской агрессии и не допустит реализации ее агрессивных устремлений касательно Украины». Ранее с украинским и российскими главами генштабов переговорил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, а госсекретарь Энтони Блинкен с их главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. СМИ также сообщили о том, что европейская команда вооруженных сил США привело войска в высшую боевую готовность. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в ответ, что появление войск США в Украине, цитата, «потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности». Почему США дали гарантии поддержки Украине в случае атаки России? Какой будет эта поддержка, если Кремль пойдет в наступление на Донбассе или из Крыма? И может ли сосредоточение российских войск у границ Украины быть блефом Путина? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это бывший посол Украины в США в 2016-2019 годах Валерий Чалый, российский военный эксперт Юрий Федоров и бывший замминистра обороны Украины в 2005-2008 годах Леонид Поляков. Звоните к нам в студию по номеру 0800-300-403. Телефоны начнут работать через несколько минут. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Добрый вечер. За минувшие сутки российские гибридные силы 13 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Огонь велся в районе Песок, Старогнатовки, Авдеевки, Водяного, Светлодарска, Луганского, Золотого 4, Шумов и Новотошковки. В результате обстрелов два украинских военных были ранены. В свою очередь группировка ДНР заявила, что под обстрелы попали районы Александровки и Жабуньков. Группировка ЛНР заявила про обстрел в районе Голубовского. 19 893 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки зарегистрировано в Украине. Также сообщается о 433 смертях. Оба показателя стали максимальными за все время пандемии, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. В Донецкой области лабораторно подтвердили 852 новых случая заражения коронавирусом, 14 человек умерло. В Луганской области сообщают о 187 новых зараженных и 12 смертях. Группировка ДНР сообщает о 145 новых заболевших и 8 летальных случаях. В группировке ЛНР информируют о 47 людях с позитивным тестом и 3 умерших. Ранее сообщалось, что Украина занимает 9 место в мире и 5 в Европе по количеству новых случаев коронавируса и на 2 месте по числу смертей от коронавируса в мире. В случае появления войск США на территории Украины или усиления сил НАТО в соседних с ней странах Россия примет дополнительные меры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс. Он не конкретизировал, о каких мерах идет речь. Песков также отрицает угрозу со стороны России для Украины или в отношении других соседей. Цитата: «Россия никому не угрожает. Она никому не угрожала никогда, и в этом и строится наша позиция». Конец цитаты. Таким образом, Песков отреагировал на заявление Соединенных Штатов Америки, что они готовы поддержать Украину в случае эскалации российской агрессии. 50 женщин с 2014 года находились в заложниках группировок ЛДНР. Об этом сообщает медийная инициатива «За права человека». Задокументировано, что среди них и пожилые женщины, некоторым из них более 70 лет. Отмечается, что в декабре 2019 года 14 женщин были освобождены из плена. Сейчас в медийной инициативе «За права человека» известно о 15 женщинах, которых группировки ЛДНР удерживают в оккупированных в Донецке и Луганске и сегодня. Российские гибридные силы начинают собирать молодежь на срочную службу. Подконтрольная России администрация Донецка объявила о первом срочном призыве на оккупированной территории. Ресурсы группировки ДНР сообщают о так называемом указе своего главаря Дениса Пушилина, по которому с 1 апреля по 15 июля 2021 года группировки планируют набрать 200 мужчин 1994-2003 годов рождения, не пребывающих в запасе. Служба продлится 6 месяцев. Таким образом, молодежи, которую планируют призывать на момент начала войны, было от 11 до 20 лет. Новости региона. 9 жителей Авдеевки и Широкино получат компенсации за разрушенное жилье во время вооруженного конфликта на общую сумму более 2,5 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Напомним, денежные выплаты в 2020 году получили жители Маринки, Зайцева, Красногоровки, Славянска, Опытного, Богдановки, Верхнеторецкого и Водяного. Всего 74 домовладельца. Максимальная сумма компенсации за разрушенное жилье составляет 300 тысяч гривен. По данным Минреинтеграции, в текущем году в госбюджете предусмотрено 114 миллионов гривен на выплату компенсации за разрушенное жилье. Ожидается, что в 2021 соответствующие выплаты получат более 300 семей. Новости спорта. Состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины по баскетболу среди мужских команд. Запорожье проиграло черкасским «Мавпам» со счетом 67-79. Самым результативным игроком был капитан запорожской команды Александр Сизов, который набрал 19 очков. Будивельник был сильнее Николаева 82-71. Макс Канате закинул 22 очка и стал самым результативным. Финал баскетбольного Кубка Украины сыграют 4 апреля. Сыграют черкасские «Мавпы» против будивельника. Единственный представитель Украины в гандбольной лиге чемпионов «Моторы» Запорожья обыграл на своей площадке белорусский «Мешков» Брест в рамках 1/8 турнира. Матч закончился со счетом 32-30. Самым результативным стал «Малашинскас», который набрал 7 очков. Ответный матч команды сыграют 7-8 апреля в Бресте. И о погоде. Завтра, 3 апреля, в Донецко-Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 4-6 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 12 градусов. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. В воскресенье, 4 апреля, в регионе также ожидаются дожди, но только ночью. Днем осадков не будет. Температура ночью 1-3 градуса выше нуля, а днем поднимется до 11. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивных выходных и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. Обсудим телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина с украинским коллегой Андреем Тараном, где... Глава Пентагона заявил, что США не оставит Украину одну в случае эскалации российской агрессии, не допустит реализации ее агрессивных устремлений касательно Украины. Поговорим о том, почему США дали такие гарантии Украине, что они означают на практике, если Кремль действительно решится в наступление пойти из Донбасса или из аннексированного Крыма, и может ли вот это вот сосредоточение российских войск у границ Украины, о котором сообщает и украинская разведка, и западные разведслужбы быть просто блефом Владимира Путина. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В Донецкой области за сутки лабораторно подтвердили 852 новых случая заражения коронавирусом, из них 14 летальных. А в Луганской области сообщают о 187 новых зараженных и 12 смертях. В инфекционных отделениях Торецка и Новгородского провел этот день наш журналист Сергей Горбатенко. Там уже неделю отделения переполнены, врачи вынуждены организовывать новые и новые места для размещения больных. Хватает ли там кислорода и какая динамика ковидной волны? Мы расспросим об этом у самого Сергея, он с нами на прямой телефонной связи. Привет.
Добрый день.
Сергей, расскажи, ну что ты увидел? Сейчас по всей Украине ситуация довольно тяжелая, больницы... На грани заполняемости своей, что происходит сейчас в Торецке и Новгородском? Вот тем слушателям, которые, может быть, не в курсе, скажем, что это города, ну, совсем недалеко от линии соприкосновения.
Да, действительно, эти города расположены совсем недалеко от линии соприкосновения. Это также накладывает свой отпечаток на тех людей, которые попали в больницы. Например, в Новгородском врачи нам рассказали, что они также с людьми проводят и психологическую работу, потому что слухи о возможном обострении на фронте также влияют на ход болезни. Но то, что я увидел, на самом деле оно впечатляет, серьезно впечатляет. Вот, например, если взять инфекционное отделение в Торецке, то оно рассчитано на 55 человек, состоянии вот на сегодняшний день, на 2 апреля, там заняты 64 койки. И в реанимационном блоке, вот как раз когда я там был, прямо в коридоре обустроили места для нескольких человек. Врачи говорят, что переполнены койки в реанимации, они вынуждены выводить капельницы в коридор, вынуждены вот больных туда перекладывать. И как только, они говорят, как только в реанимации освободится место, тогда больных из коридора, ну, будут переводить в реанимацию туда. Но я хочу повторить, что даже несмотря на то, что люди находятся вот в коридоре, не в палатах, им оказывают всяческую медицинскую помощь, дают кислород, ставят капельницы и так далее. Но вот в инфекционном отделении Торецка рассказали мне, что в день туда поступает от 10 до 12 человек. А в Новгородском это открыли инфекционное отделение на базе терапии. Оно тоже переполнено. Это отделение рассчитано на 30 человек, но по состоянию вот на сегодняшний день там лежат уже 42 человека. В Новгородском с людьми работают 7 врачей, и они организовали круглосуточное дежурство. А вот по поводу кислорода и лекарств, я задавал вопрос и в Торецке, и в Новгородском. Врачи говорят, что всего хватает, достаточно и кислорода, достаточно и различных витаминов, таблеток. Но вот в инфекционном отделении Торецка мне сообщили, что единственное, чего нет, так это пробиотиков. Но врачи уточняют, что даже вот в прописанных инструкциях по лечению ковида нет этих пробиотиков, ну поэтому родственники больных вынуждены их покупать за свои деньги. Что еще говорят врачи, что по сравнению с первой волной сейчас поступают люди в более тяжелом состоянии, и вот даже в реанимацию попадают больные возрастом, ну, приблизительно от 40 до 45 лет. Это тоже очень важно. Но также вот всю эту экскурсию, поездку по инфекционным отделениям нам организовал Сергей Халаимов, это директор центральной горбольницы Торецка. Он говорит, что ситуация, конечно, в городе и в окрестностях тяжелая, но контролируемая. По его словам, вот по свежей статистике за сутки в Торецке выявили около 400 больных. Но Сергей Халаимов говорит, что, естественно, не все эти люди попадают в больницы. Большинство находится дома на самоизоляции. В больницы отправляют только людей в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии. И вот он еще проиллюстрировал ситуацию с кислородом. Вот по информации Халаимова, в октябре прошлого года в Торецке было 15 кислородных концентраторов, а сейчас их 140. И вот Сергей Халаимов говорит, что пока их хватает. А также, если вот количество больных будет увеличиваться, то в Торецке готовы развернуть еще 30 дополнительных коек. А если и этого окажется недостаточно, то у них есть целое здание, пятиэтажное, которое они готовы обустроить для больных коронавирусом, но если даже это здание обустроить, то, говорит Сергей Халаимов, все равно возникнет другая проблема, не будет хватать врачей.
Сергей, какой сейчас режим в вот этих вот прифронтовых городах? Киев готовится с понедельника перейти к жесткому локдауну. Становится для большинства людей городской транспорт, можно будет перемещаться только благодаря специальным пропускам. Готовится ли в Торецке и Новгородском к нечто подобному? Вот какие прогнозы, как собираются сбивать вот эту вот новую волну?
Ну, я был в военно-гражданской администрации Торецка. Ну, чиновники говорят, что больше, чем врачи, они сказать не могут. Единственное, что дети, школьники сейчас перешли на удаленное обучение. Вот, а так, по моим наблюдениям, ну, общественный транспорт ходит, люди по-разному себя ведут. Кто-то ходит в масках, кто-то нет. Ну, пока я не знаю о планах, но насколько я понимаю, что ситуация с каждым днем, она становится все тяжелее и тяжелее. Но это факт.
Спасибо большое. Это был мой коллега Сергей Гроботенко. Он побывал в больницах прифронтовых Торецкого и Новгородского, где посмотрел, как содержатся больные COVID-19. Берегите себя, соблюдайте дистанцию, носите маски, ограничьте вашу социальную активность сейчас во время того, когда вот разворачивается новая волна заболеваемостью коронавирусом.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Продолжает увеличиваться количество обстрелов. Россия выставляет ультиматумы, а группировки ЛДНР официально разрешают своим подразделениям стрелять первыми. Это наш ежемесячный анализ ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил. Все главное за март от моей коллеги Ольги Стрижовой.
У перший місяць весни не було жодного дня, щоб російські гібридні сили не обстрілювали українські позиції. За інформацією штабу ООС, який підраховує обстріли за кількістю випадків відкриття вогню, у березні сталося 248 порушень режиму тиші, що на 68 більше, ніж минулого місяця. А в порівнянні з серпнем, коли почалося перемир'я, кількість обстрілів збільшилась у 5 разів. Найбільшу кількість обстрілів за місяць зафіксовано 9 березня. Тоді сили підконтрольні Росії порушили режим тиші 21 раз. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ рахує обстріли за кількістю випущених снарядів і черг з автоматичною зброєю. За даними ОБСЄ, у березні відбулося 2868 порушень, що на 300 менше, ніж минулого місяця. Щоправда, на даний момент ОБСЄ ще не звітувала за обстріли 31 березня. Найспекотніше було у Донецькому направленні, тут жодного дня не було без порушень, найбільше зафіксовано 25 березня 493 порушення. В Луганській області без обстрілів жили з 1 по 3, з 16 по 18, 22, 24, 27, 28 та 30 березня. Найбільша втрата для України відбулася 26 березня. Загинуло 4 українських військових та 2 було поранено. Загалом у березні було вбито 9 українських військових, 7 з них – робота з російських снайперів. Ще 2 загинуло від обстрілів із різних видів зброї. Як повідомив штаб ООС, стріляли з 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. На думку експертів, таку кількість жертв пояснює тільки цілеспрямованість атаки, яку координували за допомогою безпілотників. Для порівняння, в лютому вбито було 6 українських військових та ще 5 українських солдатів загинули з інших причин не обстрілів. За перший місяць весни бойові поранення отримали 17 бійців. У лютому було 25 поранених, у січні і грудні – по 10. І ще важливі події за березень. Угруповання ЛДНР на початку березня офіційно дозволило своїй так званій народній міліції першою відкривати вогонь по позиціях ЗСУ на придушення і знищення вогневих точок противника. Україна такий дозвіл розцінила як загрозу одностороннього виходу Росії з режиму припинення вогню та загрозу зриву виконання мінських домовленостей. Франція та Німеччина розробила, Україна підтримала новий план з реанімації мінських перемовин. Цей план вже на російському столі. Росія спочатку заявила, що вперше чує про новий план, а потім звинуватила Україну у відмові дотримуватися режиму припинення вогню. Російський представник Дмитро Козак запропонував письмово зафіксувати заборону на відкриття вогню у відповідь на Донбас з боку ЗСУ без дозволу керівництва. Проте Україна на такі умови не погодилася. 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав стратегію воєнної безпеки України. В її контексті підтверджується, що Росія – воєнний противник України, війна на сході України та існування окремих районів в Донецьку, Луганську областей призводить до екологічної та техногенної катастрофи, несуть економічні та людські втрати. А головне стратегічним значенням для України залишається встановлення суверенітету та повернення контролю над всіма своїми ділянками кордону.
Украина пригласила НАТО на совместные учения. Украинская сторона предложила провести совместные военные учения с Североатлантическим альянсом в ответ на наращивание российских войск у украинской границы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец на встрече с главой представительства НАТО в Украине. Машовец допустил возможности совместных авиационных патрулей с НАТО в воздушном пространстве Украины. В студии со мной мой коллега из телепроекта «Донбасс Реалии» Роман Погулич, а по телефону с нами на связи эксперт-международник, глава Гражданской лиги Украина-НАТО Сергей Джердж. Обсудим с ними вот такое предложение украинской стороны к Североатлантическому альянсу. Сергей, первый вопрос к вам. Здравствуйте, во-первых.
Да, пожалуйста.
Сергей, вот какая вероятность того, что НАТО пойдет на такие совместные учения, то, что предложила сегодня украинская сторона, и что, с вашей точки зрения, предлагает Украина? Ведь регулярно проходят совместные учения Украины и альянса за это время. Что конкретно предложила Украина, и пойдет ли на это НАТО?
Ну, я думаю, это еще как бы проект, это сегодня озвучено. В принципе, есть много договоренностей и разработок. То есть, я думаю, что для военных это не проблема. Значит, постоянно происходят какие-то тренинги, учения. плановые. Поэтому, если это делать совместно, наверное, это усиливает. Более сложно, конечно, выполнить сразу все компоненты, о которых вы вспоминали. Это и военно-морская составляющая, сухопутная, военно-воздушная. Но в целом это возможно и нужно, потому что, в принципе, как бы мы должны показывать и свою способность мобилизироваться в трудные моменты.
Ну а с вашей точки зрения, пойдет НАТО на такой шаг вот в момент такой нарастающей, ну по крайней мере пока что информационной эскалации вот с Российской Федерацией? Вот есть такая политическая воля у НАТО?
Я думаю, есть. Все-таки эскалация это и напряжение начало расти не сегодня, а уже какое-то время это происходит. И, насколько я знаю, например, Соединенные Штаты усилили как бы готовность своих подразделений, которые находятся в Европе, именно на увеличение эскалации российской стороны. Так что НАТО уже это делает. И, в принципе, ну, также Машовец призвал страны НАТО, которые есть соседями Украины, тоже усилить свою боевую готовность, учитывая вот общее напряжение, которое возникло вокруг Украины.
А еще вопрос к вам касательно авиационных патрулей. Что это такое и реально ли это? Вот что имел в виду, как вы думаете, Роман Машовец?
Они происходят. В Украину прилетают беспилотники из Сицилии. Есть база европейская таких аппаратов, которые мониторят ситуацию в Крыму, на оккупированной части Донбасса. Поэтому, в принципе, это и будет происходить. Но у нас были в прошлом году такие визиты самолетов системы «АВАКС», которые принадлежат НАТО, тоже это самолеты, которые используют радиолокационное оборудование дальней такой разведки на 200-300 километров. То есть они видят, мониторят всю активность передвижения, там какие-то радиосигналы. Все это фиксируется, и таким образом более четко видна картина того, что происходит на российской стороне.
Вопрос Роману Погуличу, журналисту телепроекта «Донбасс Реалии». Рома, вот как часто Украина проводит совместные учения с НАТО? Насколько они планируются наперед, заранее? Ну, если рассматривать обычный сценарий, да, не такую, как сейчас, экстренную?
Звичайні навчання, чи то на суходолі, чи то на морі, як Сібрис, вони відбуваються планово. І кожного року процедура, в принципі, та сама. Наприкінці року подається до РНБО подання від Міністерства оборони разом з МЗС. РНБО затверджує це подання, президент видає указ, який затверджується Верховною Радою, щоб Верховна Рада, власне, допустила іноземні війська на територію України. І кожного року, в принципі, кількість і періодичність навчань, вона однакова. Якщо брати, наприклад, 2021 рік, то це 8 навчань на території України і 17 навчань на поза межами, коли українські військові їдуть на території інших країн. Тобто не можна допустити, що якщо Україна зараз говорить про якісь термінові навчання з НАТО, що вони будуть ухвалені різко, тому що планувати свої навчання має не тільки Україна, але й інші країни, які, власне, будуть перекидати військових. Те, що говорять, власне, експерти, що було б помічним для України в такій інформаційній ситуації, це як минулорічні навчання об'єднані зусилля, коли були присутні на території України, хоч і не в невеликій кількості, але британські військові, які прилетіли прямо зі Сполученого Королівства, десантувалися на півдні України, їх було близько 250, були присутні американські сили спецоперації, також пролітали американські бомбардувальники. Тобто, власне, фізична присутність радників країн НАТО, а також, власне, військових, які беруть безпосередню участь в навчаннях. Тобто, якщо говорити зараз про патрулювання, вочевидь, не можу говорити точно про процедуру, але спілкувалися минулого року з заступником командувача повітряних сил США в Європі, і він казав ще тоді, що США готові нарощувати саме цей напрямок співпраці, бо станом на минулий рік з офіційно заявлених польотів були польоти бомбардувальників Б-1Б і Б-52, і, власне, американська сторона показывало, что она готова это делать и надалее.
А сколько может времени занять вот эта подготовка к совместным учениям?
Чесно, не можу. Можу лише припускати, оскільки навіть польоти американської авіації, вони, вочевидь, мають потребувати погодження з іншими країнами, через які ці літаки мають прилетіти, теж їх мають супроводжувати інші повітряні сили. Тобто НАТО взагалі, як структура, вона доволі повільна, і ми бачимо їхнє нарощування сил лише зараз, коли вони проводять найбільше за останні 26 років навчання Defender Europe. Тобто скільки часу потребуватиме НАТО, це краще питати в дипломатів, в тих, хто співпрацює з цією організацією.
І останній вопрос. Як близько к восточним границам України проходяться обычно учения Североатлантического альянса? Вот где они территориально проходяться? Приближаются ли они к зоне введения боевых действий?
Ну, найближче за участі країн-партнерів з НАТО навчання це було, власне, минулого року об'єднані зусилля, які проходили поблизу Криму, а так, як правило, вони відбуваються на території навчальних центрів, це або Широкий Лан, це та ж сама Миколаївська область, або Rapid Trident, це Львівщина. Тобто, вони, в принципі, розкидані по всій Україні, це і Житомирська область, але не наближаються дуже близько до, власне, зони бойових дій.
Спасибо большое. Это был мой коллега Роман Погулий, журналист телепроекта «Донбасс Реалии».
Команда радио «Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас. Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Тараном 1 апреля заявил, что США, цитата, «не оставит Украину одну в случае эскалации российской агрессии и не допустит реализации ее агрессивных устремлений касательно Украины». Ранее с украинскими и российскими главами генштабов переговорил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, а госсекретарь Энтони Блинкен провел второй разговор с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. СМИ также сообщили, что европейская командование вооруженных сил США привело войска в высшую боевую готовность. А спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в ответ, что появление войск США в Украине, цитата, потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности. Также буквально только что стало известно, а точнее написало издание «Политика» с ссылкой на собственные источники, что сегодня вечером состоится первый телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Почему Америка вот сейчас мобилизовалась, США дали гарантии поддержки Украине в случае атаки России? Какой будет эта поддержка, если Кремль пойдет в наступление на Донбассе или из Крыма? И может ли сосредоточение российских войск у границ Украины быть блефом Владимира Путина? Об этом мы поговорим в студии. С нами Валерий Чалый, бывший посол Украины в США в 2016-2019 годах. Валерий, здравствуйте.
Доброе утро.
По телефону с нами российский военный эксперт из Праги Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте. К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Также мы мониторим чаты в Фейсбуке «Донбасс Реалии» и на канале Украинской службы «Радио Свобода». Вы можете ставить свои вопросы, высказывать свои мнения там. Мы их передадим нашим экспертам. Валерий, ну вот как вы оцениваете вот такую мобилизацию со стороны Соединенных Штатов? Что интересно, телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и украинским коллегам Андреем Тараном состоялся по инициативе именно американской стороны, то есть именно Америка сейчас ищет контакта с Украиной, именно Америка мобилизовалась. Зачем и почему?
Дійсно, відбулося, правильно зазначили, багато контактів на різних рівнях, і за моїми даними розмова мала б вже відбутися сьогодні, за ранок американський час. Я думаю, що ми незабаром, якщо це так, то ми будемо бачити рідаути вже...
Між президентами, так?
Між президентами, так. Вона відтерміновувалась як сигнал по темпам динаміці реформ, але зараз, коли ситуація загострилась сильно, то, звичайно, це має відбутися. Я тільки вітаю таку координацію на найвищому рівні. Чому, я коментував це, Україна мала би, звичайно, зараз бути ініціативною динамічною, тому що ми маємо проінформувати про реальну ситуацію, якщо відбувається. А відбувається, простим словом, ескалація. Навіть ви по словникам подивіться, що таке ескалація воєнна, і воно відповідає абсолютно тому, що відбувається зараз з боку Росії на кордонах українських. Тому, очевидно, стратегічні партнери мають на різних рівнях узгодити позиції, і добре, що американська сторона це розуміє. Більше того, я думаю, те, що робить зараз очільник Росії, це тест і для України, і для всього західного світу на чолі з Сполученими Штатами.
Я от касательно вот этих вот гарантий хотел бы у вас спросить, да, достаточно такое смелое заявление вот главы Пентагона. С вашей точки зрения, почему вот он пообещал, ну, буквально в смысле дать помощь, да, что вы вкладываете вот в эти вот слова о том, что США не оставит Украину одну в случае эскалации российской агрессии, не допустит реализации ее агрессивных устремлений. Что конкретно имел в виду Ллойд Остин, как вы считаете?
Ну, я не знаю, не буду комментировать, что сам вкладал ці слова міністр оборони Сполучених Штатів. Я знаю, що у нас існують програми зараз двосторонні, Україна-Сполучені Штати, і по постачанням озброєнь для оборони, в тому числі летальних озброєнь. І очевидно, що може бути кардинальне і швидке збільшення в разі того, якщо Росія буде проводити наступні дії.
А є механізм для цього, Валерій? От для цього ж потрібно рішення, мабуть, Конгресу, да?
У нас, по-перше, є вже ті постачання, які вже відбулись, зокрема, протитанкових озброєнь, скоріше, джевеліни, наприклад. У нас є програми по підвищенню спроможності військово-морського флоту. Ну, очевидно, що, скажімо, деякі програми в разі, я гіпотетично говорю про це, але не хотів би навіть допускати, що Росія піде на застосування авіації, скажімо. Тобто, ну, це повномасштабна війна в центрі Європи. Не просто той гарячий конфлікт, який зараз іде, а просто повномасштабна війна. Тому проти цього, звичайно, зовсім інші засоби, і тому зараз підсилена європейське командування Сполучених Штатів, і тому зараз, до речі, підвищений рівень їх до від можливого загострення до потенційного того, що може відбутися. Ну, там гра словами, але насправді це не у них найвищий рівень загрози, по суті, в цих умовах. І всі наші союзники зараз дивляться дуже уважно. Які ще засоби? Дуже цінна це розвідувальна інформація, яка може надходити від Black Hawk, які базуються на Сицилії, або від британських літаків-розвідників. Сьогодні такий літак зробив, пролетів також вздовж українського Криму. І пролетів далі вздовж уже російського кордону в незабороненій території. Тобто дані розвідки – це, мабуть, найцінніше в цих умовах, що може бути від союзників. У нас немає такої повітряної розвідки, яка є в наших союзників в НАТО, зокрема в Сполучених Штатів. Ну і, звісно, мова йде про продовження тренування, про навчання. І, мабуть, найбільш важливо в цих умовах – реальні навчання зі всіма компонентами за участю Сполучених Штатів в Україні.
Валерий, еще такой вопрос к вам. Когда Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки, вот британский аналитик Александр Кларксон вспомнил, да, напомнил в материале «Голос Америки» о том, что и тогда же, в начале его президентства, была эскалация военных действий возле Авдеевки на Донбассе в 2017 году. И тогда вот было, по словам Александра Кларксона, ощущение того, что Москва пробуйте решительность новой администрации США касательно поддержки Украины. Вот как тогда отреагировал Дональд Трамп? И сейчас очень многие говорят, что Джо Байден не Дональд Трамп, да, относительно политики Украины. Как отреагирует Джо Байден, вот если сравнивать с предыдущим главой администрации?
Ну, перш за все, я працював і з Дональдом Трампом як посол Сполучених Штатів, і Джо Байденом, він був віце-президентом. Знаєте, вони не приймають рішень, які не базуються на достовірній інформації. Тобто це робота розвідувального співтовариства, оборонних структур. Тобто це підготовча велика робота, яка потім лягає на стіл президента. І тому, незалежно від того, хто є президентом Сполучених Штатів, якщо є загроза нашим спільним інтересам, інтересам Сполучених Штатів, будуть дії, яке прізвище б не було у президента Сполучених Штатів. Я думаю, що Джозеф Байден буде діяти рішуче. Його заяви були і до виборів, і після виборів, і в відверті заяви, в розмові з очільником Росії. Тобто, ясно, що зараз відбувається, ви правильно сказали, і тоді був тест такий певний. Да? Але коли, наприклад, кажуть, що на це може бути провокація, ну, на всяку провокацію має бути відповідь. Тобто, відповідь однозначна. Якщо покажеш насправді, що ти готовий до такої ескалації, що ти готовий дати відсіч, то буде мир. І так було під час холодної війни, коли дуже довго протистояння ядерне було. І так відбувається зараз. Сила і показана відповідь на ескалацію дає мир. Слабкість провокує війну. От і все. Тому зараз мені така шкода, що це страждають просто люди, в тому числі на тимчасово окупованих територіях Донбасу, що вони це все чують і розуміють, що їм потрібен мир. А Росія загострює ситуацію постійно, тобто постійно підвищує ставки. І, звісно, це не веде к вирішенню дипломатичним шляхом питання, а ми, в принципі, Україна офіційно хочемо вирішити це мирним дипломатичним шляхом, а ніякими військовими засобами.
Вопрос Юрію Федорову, який з нами по скайпу, російському воєнному експерту. Юрій, ну, зараз ескалація відбувається, да, по крайній мірі, інформаційна ескалація, ну, дійсно, так багато новостей, так багато заявлень і від українських Міноборони, і від українських разведчиков. И вот сейчас вот стало известно о том, что группировка ДНР объявила призыв на военную службу. Указ, дословно цитирую, осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 94-2003 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом о воинской обязанности военной службе на призывы в военную службу. И сейчас наши источники в Донецке сообщают о том, что вот уже стреляют танки в направлении вооруженных сил Украины, то есть просто из черты города. Вам это кажется подготовкой к наступательным действиям, или это вот действительно раскручивается вот этот такой информационный маховик, и это только блеф Владимира Путина, вот бряцает он оружием и не собирается воевать, вот, если так много сигналов он подает, как вы считаете?
Ну, прежде всего, я думаю, что тут одно не противоречит другому. Путин может блефовать и одновременно готовиться к реальным наступательным операциям в том случае, если блеф не сработает, или если Украина и западные державы, прежде всего Соединенные Штаты, не дадут достойного ответа на этот блеф. То есть, если они проявят слабость. На мой взгляд, Путину сегодня крайне необходимо поправить свой пошатнувшийся имидж внутри страны, который был сильно испорчен тем, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал его убийцей. И с точки зрения Путина, и с точки зрения российского политического класса, российского истеблишмента, прежде всего бюрократии высшей, Путин должен дать какой-то жесткий ответ на это заявление, на эту характеристику. И наиболее вероятным ответом, об этом эксперты говорили уже очень давно, может быть обострение отношений с Украиной вплоть до начала военной операции. И мне кажется, что вот серьезные очень усилия, которые проявляют Соединенные Штаты, которые проявляет сегодня администрация Байдена, а ведь вот эти телефонные разговоры, которые вел генерал Милли со своими коллегами в Украине, и я добавлю, в Великобритании и в России, я думаю, что в разговоре с Герасимовым Милли высказал определенные соображения, суть которых сводилась к тому, что вы лучше, господа, не лезьте в Украину, потому что мы окажем достаточно серьезную помощь украинским вооруженным силам. И опять же, очень интересно, что Милли говорил, видимо, о чем-то похожем с начальником генерального штаба Великобритании. Известно, нам хорошо известно, что Великобритания, как и Соединенные Штаты, находится в первых рядах западных стран, которые готовы поддержать Украину и не только словом, но и, я так думаю, и об этом тоже говорят не только слова, но и дела, поддержать не только словом, но и делом. Соответственно, Вот эти разговоры телефонные и ожидающийся телефонный разговор президента Байдена с президентом Зеленским.
Только что он состоялся. Извините, Юрий, я вас перебью. Вот сейчас «Украинская правда», ссылка на свои источники, украинское издание, сообщило о том, что президент США Джо Байден провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам источника «Украинской правды», разговор недавно закончился. Стороны говорили в первую очередь о ситуации на Донбассе. Продолжайте, Юрий.
Да, ну вот спасибо, что вы сообщили самую последнюю информацию. Так вот, вот эти телефонные разговоры, особенно разговор двух президентов, свидетельствуют, на мой взгляд, о серьезной озабоченности Соединенных Штатов развитием ситуации на востоке Украины. И я думаю, что речь идет не только о востоке Украины, но и о зонах и районах, находящихся вблизи Крыма. И одновременно о готовности Соединенных Штатов оказать Украине всю необходимую помощь. В каких формах и какого уровня это будет эта помощь в случае необходимости, мы пока можем только гадать. Но я думаю, что она будет достаточно значимой для того, чтобы убедить московских авантюристов в том, что лучше все-таки воздержаться от применения силы против Украины.
Юрий, а вот то, что Марк Милли переговорил со своим российским, украинским коллегой, то, что Байден позвонил Зеленскому, наверное же у США серьезная разведывательная информация, да, о том, что возможно вот действительно обострение, то есть просто так на бряцание оружием США бы не реагировало, как вы думаете, то есть действительно есть возможность вот этого наступления серьезная?
Я думаю, я с вами абсолютно согласен. Я, конечно, не специалист в области военной разведки, да и разведки вообще, но настолько, насколько я могу судить, Соединенные Штаты отслеживают ситуацию в соответствующих регионах, в том числе с помощью постоянно висящих над ними разведывательных спутников, и имеют достаточно серьезную и полную информацию о передвижении войск, концентрации войск вдоль границ, вдоль российской границы с Украиной. И эта информация заставляет Соединенные Штаты и руководство Соединенных Штатов заставляет принимать серьезные меры, как по дипломатической линии, так и, я думаю, готовятся какие-то акции и по военной линии. Без того, чтобы... Если бы такой информации не было, я абсолютно в этом уверен, я думаю, что ни Марк Милли, ни министр обороны Соединенных Штатов, ни президент Байден не проявили бы такие инициативы и не вели бы этих разговоров.
Да, действительно, очень сильная вовлеченность США сейчас в украинские дела. 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатели у нас. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области, подконтрольной Украине. Ну, мне кажется, то, что Россия подводит, тоже не первый раз она подводит войска, просто это идет на прочность испытывает Зеленского. При Порошенко они подводили не раз и не два. Они сейчас проверяют, насколько это сильный президент, насколько он может что-то из себя представляет. Во-вторых, Россия не пойдет, потому что если заявление Америки было, Россия боится сильной страны, она Турцию боялась. Мы помним войну на Горном Карабахе, когда за Азербайджаном стала Турция. Россия пальцем не пошевелила, хотя Армения является, ну, у них там АДКБ типа НАТО. Они просто молчали. Они боятся сильных стран. Они не пойдут. А во-вторых, когда начинают войну, операцию, об этом явно, все идет, во-первых, максимально скрытно. Они кричат на весь мир, мы подводим войска, вот смотрите, вот готовьтесь. Ну, это глупо просто.
Ну, наверное, Юрий Федоров, как человек, исследующий российскую гибридную тактику, да, а-ля Рус, гибридную агрессию, поспорил бы с вами. Информационное сопровождение, пропаганда, ну, в современных войнах, она не менее важна, чем конвенциональные военные действия, дипломатические, экономические атаки. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго дня, це я?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Дивіз з Маріуполя. Мене диво, що ніхто не каже, що Росія може застосувати елементарну хімічну зброю, а в українських військових навіть засобів нема захисту проти неї. І в Маріуполі може пролетить что за угодно, и все про это молчат.
А кто говорит, что Россия может использовать химическое оружие?
Ну, Сирия, мабуть, це скаже, Навальний це скаже. Це саме таке органічне, фосфорне, отруйні речовини, що новичок, що газ з Рим. І антидот у них однаковий, атропин, а у українських військових навіть цього нема.
Спасибо большое. Ну, наверное, Юрий Федоров, Юрій, ну, прокоментируйте, вот, насколько прав слушатель, который говорит, что не будут воевать, потому что бряцают оружием. И еще вот от меня к вам вопрос. Вот то, что мобилизовались европейские, американские войска в Европе, что это значит? Может дойти, ну, теоретически до такого, что будет столкновение на территории Украины войск НАТО или войск США с российскими войсками?
Ну, прежде всего, приведение американских войск в Европе в высокую степень боевой готовности свидетельствует, прежде всего, должно свидетельствовать о готовности Соединенных Штатов оказать Украине реальную военную помощь в случае, если это понадобится. Обычно такие действия предпринимаются для того, чтобы немножко охладить пыл потенциального агрессора, в данном случае России, и показать, что вторжение в Украину, агрессия против Украины не останется без ответа. Это очевидно. Я не думаю, что американские войска в Европе, расположенные в Европе, могут быть переброшены в Украину в случае войны. Скорее, здесь можно ожидать действий американского военно-морского флота в Черном море. Это наиболее вероятный, так сказать, ответ Соединенных Штатов. Я вспоминаю, хотел бы напомнить и себе, и слушателям о том, что на протяжении последнего полугода несколько раз, насколько, если мне не изменяет память, американские стратегические бомбардировщики входили в воздушное пространство Украины, отрабатывая в том числе, ну, настолько, насколько можно судить по открытым источникам, ракетные удары по российским кораблям, находящимся в Черном море. И я не исключаю, наверное, ракетные удары, удары крылатыми ракетами по тем или иным военным объектам на территории России. Это
Юрий, а вот интересно, на территории России или в Крыму вы имеете в виду?
Ну, вы знаете, ну давайте говорить о том, что на оккупированной территории Украины, вот скажем так, чтобы быть абсолютно точным. Вот. Хотя, знаете, говорить о военных планах той и другой стороны очень сложно для любого человека, который не работает в генеральном штабе или в штабе там, соответствующего округа или соответствующего корпуса. Мы можем только гадать. Но я думаю, вот смотря на и заявление Соединенных Штатов, и на то, что Соединенные Штаты и Великобритания делали до вот нынешнего момента, это свидетельствует о серьезности их намерений и о серьезности их готовности дать отпор российским войскам. И при этом я думаю, что здесь важна не только военная компонента всех возможной реакции Соединенных Штатов на действия России против Украины, но и надо иметь в виду, что в случае военной агрессии против России будет объявлена экономическая война. Уже от таких санкций, там, скажем, направленных против отдельных лиц или отдельных отраслей российской экономики, будут введены тотальные санкции против против рубля, запрет на использование на операции с российским долгом, отключение от СВИФТа и не исключена значит, не исключена блокировка российских операций с нефтью, поставок российской нефти, ну, по крайней мере, в Европу и в те страны, которые готовы будут следовать пожеланиям Соединенных Штатов в этой области. Это будет не менее тяжелый удар по России, чем, скажем, угроза применения крылатых ракет, базирующихся на американских кораблях в Черном море.
Ну, то есть уже не персональные точечные санкции против каких-то функционеров режима Владимира Путина, а широкие всеобъемлющие экономические санкции действительно остаются в руках у западного мира. Вопрос Валерию Чалому. Валерий, ну вот вы общались с Джо Байденом, да, знаете его настрой относительно Российской Федерации. Действительно есть политическая воля проводить военные операции в Черном море на территории аннексированного Крыма, который Российская Федерация считает своей территорией? Вы допускаете вот то, что действительно Джо Байден пойдет на то, на что не пошел Барак Обама, ну, в свое время, в время аннексии Крыма?
Ну, по-перше, я не знаю, що ви маєте на увазі, на що не пішов Барак Обама. Якщо ви говорите про американські війська на території України, то...
Или в Чорному морі, допустим.
В Чорному морі дозволено. Тобто у нас дозволені навчання, у нас дозволено перебування. Чорне море – це не внутрішнє озеро Росії.
Столкновення не було воєнних між російськими і американськими силами?
Коли була війна в Грузії, проти Росії, проти Грузії, то тоді американські кораблі також були в Чорному морі. І очевидно, що в даному випадку, коли всі розуміють вже, як діє Російська Федерація в цій ситуації, то військово-морський компонент може бути задіяний для контролю ситуації. І це видно, що є залишили і авіаносець Айзенхауер в Середземному морі, він не вийшов, і там залишились, замінили зараз ударний корабель. Тобто, ну, одне судно американське, сучасне, з томагавками, воно фактично перекриває всі потужності військово-морського флоту Росії в Криму. На сухопутній частині у нас є наші війська, є наша армія, ми будемо захищати територію України, очевидно. Тобто, тому тут я не думаю, що будуть американці воювати на територію України. Ні. А от спільні наші дії зараз, коли ще немає подальшого наступальної операції з боку Росії, вони потрібні. І таке вже в історії було. Я ще раз наголошую, що щоб це не було, тест, який дійсно був раніше, от така от ескалація, вона вже не перший раз. Але сила відповіді важлива для того, щоб подальшому не було таких спроб. Тому я думаю, що зараз якраз дуже правильно діють Сполучені Штати, що вони показують дуже відверто, так як Джозеф Байден заявив, прохарактеризував очільника Росії, так само він говорить, так як є насправді по ситуації, яка складається. Ну, і я ще раз нагадую, це ж не той, та ситуація, яка виникла сьогодні. Росія продовжує війну проти України вже багато років. І ті люди, які на окупованій території, вони не знають зараз всієї правди. От вони просто не розуміють, куди їх втягують. Їх використовують просто як розмінну монету, витягаючи їх військкомати, надаючи їм російські паспорти, для того, щоб вони стали от якраз тими солдатами, да, які будуть розмінні, як завжди було в Росії, що ніколи не рахували, скільки загинуть, ще наражають. Тому це небезпечно. От це небезпечно, тому що збурюють ще й людей, розумієте? Вони ще піднімають людей, мотивують їх для того, щоб у них була готовність до ескалації. Це найгірше те, що відбувається, тому що ми ж хотіли все-таки йти від перемир'я до якихось форматів миру. А Росія показує, не потрібні нам ніякі ніякі формати миру. І це, до речі, саме чітка ситуація, яка все проявляє. Ні Володимир Путін, ні верхівка Росії не хоче миру. Вони хочуть використовувати зброю, тому що у них нема більше нічого. Економічно слабкі, падають, ситуація в Росії складна, як і, власне, в багатьох країнах, але в Росії просто ця дезінформація показує, що все дуже добре, ми перемагаємо, ми досягаємо успіху. Це і внутрішній ефект для того, щоб Володимир Путін, у якого падіння катастрофічне рейтинги в Росії, для того, щоб він показав, що він ще в силі десь проявити оцю силу свою. Ну, а сила – це армія, сила – це ядерна держава, це правда. Тут недооцінювати не треба. Але я хотів би сказати, що той дзвінок, крок, не президента Байдена, ми дуже це цінуємо, але й Марка Міллі, який очевидно дзвонив своєму візаві в Москві, попереджаючи. Я не знаю суті розмови, але знаю Марка Міллі особисто. Mm-hmm. Я знаю, що це генерал, який рішучий, який має бойовий досвід. І я знаю, що він вміє вести дипломатичну розмову, жорстку дипломатичну розмову. Я думаю, там були сигнали. Чіткі сигнали. Тому, в принципі, пішло з боку Росії, йде підняття ставок. Тут не інформаційна війна, ми ж знаємо факти. Ми знаємо, що не вийшли назад, не відійшли російські підрозділи, створюються батальйони тактичні групи, 28 вже є, ще створюються. Тобто, питання в іншому, що якщо так далі буде, то це готується дійсно повномасштабне вторгнення. Тобто, воно, як правило, може відбуватись під час, тобто мобілізація ресурсів під час прикриття навчань. Ми вже це бачили. Тому навчання, які плануються з боку Росії в вересні цього року, от це небезпечний час. Але підготовка ведеться вже зараз. Тому, на жаль, це період ескалації, який не закінчиться за один день. Тобто тут треба шукати такі відповіді. Я думаю, от в мене переконання, що це має бути вища точка в атаки Росії проти України. Після цього мають бути рішення. Я казав колись, прогнозував, що буде ще таке загострення. Воно неминуче. Але воно має закінчитися повним виведенням російської техніки з території України, демілітаризацією, як мінімум, на цьому етапі Криму, тому що там створюється просто база військова, і яка, ну, і хоче контролювати Чорне море. Ніхто не хоче цього допускати. Це не правильне рішення для багатьох країн Чорноморського регіону, в першу чергу України, але є і Туреччина, Румунія, є інші країни. Тобто, от Путін, мабуть, от такою ескалацією просто вже згуртує всіх для того, щоб покласти край цим діям, бандитським діям, які в геополітиці. Тобто, бандитські дії в геополітиці недопустимі. І Росія наближає оцю от колективну відповідь.
Якраз от хотів у вас спросити, а якщо от цього не буде і сработають от ці от і політичні, і воєнні сигнали зі сторони Сполучених Штатів, Великобритании на Россию. Вот чего добьется Российская Федерация? Сейчас украинцы мобилизовались, сейчас западный мир мобилизовался против Российской Федерации. То есть, если ничего не случится, Украина, получается, дипломатически выйдет сильнее из вот этой не совершившейся эскалации на Донбассе или со стороны Крыма. Я правильно понимаю?
Я думаю, да. Украина выйдет сильнейшую. Россия, думаю, в Кремле разраховывают, можливо, я так можу собі прогнозувати. Можливо, вони хочуть легалізувати свою військову присутність на окупованій частині Донбасу. Тобто, уже не приховувати це.
Ну, то есть, можливо, війська туди.
Та вони туди і возять. Вони завозять туди постійно
в відкриту,
техніку.
Я маю в виду, зараз.
Вони, щоб вже ніхто не запитував, ну, і не знаю, як це буде відбуватися, але може так бути. Чому їм важливо? Їм важливо також зараз протестувати. І вони готуються до цього, я так бачу, вони вже дають паспорти там дуже багатьом громадянам, мова йде про десятки і сотні тисяч. Те, що в Криму відбувалося, зараз почало відбуватись на тимчасово окупованій території Донецьк-Луганськ. І вибори в Росії, які також верхівка політична в Кремлі, вона побоюється, що росіяни можуть не так зробити, як це було раніше, і тому хочуть підкріпитись. Я думаю, може бути навіть отака от суто прагматична, як вони думають, річ, заручитися ще великою підтримкою паспортів Донбасу, скажімо так.
Для голосування на цих Госдумі. Ми ще обсудимо це.
Да, можливо, ця мета. Тобто, в будь-якому разі вони думають вийти з цього з якимось дивідендами. Ну і тестую, ще раз скажу, в першу чергу лідера Сполучених Штатів також. І лідера України, звичайно. Але Україну що вже тестувати? Ми вже це проходили. А от Сполучені Штати, новий президент, можливо, вони це роблять. А Джозеф Байден, ви питали, чи я його знаю? Я його добре знаю. Він людина мудра, але дуже рішуча. Тому я би їм не радив проводити отакі реальні тести на людях і на країнах незалежних.
Будем надеяться, что Валерий Чалый прав. Это действительно пик вот такого противостояния украинско-российского, после которого пойдет какая-то разрядка, но не за счет украинских интересов. Спасибо большое. Это были Валерий Чалый, бывший посол Украины в США в 2016-2019 годах, и Юрий Федоров, российский военный эксперт из Праги.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь донецкая, без края, чебрецы да ковыли, я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах колчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицым сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу, я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Спасибо за ваши звонки. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Желаем вам спокойных выходных и встретимся в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».